Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». А начать свою программу я хочу с древней летописи Нострадамуса. «И старый лев погибнет в поединке с молодым, который выколет ему глаз». Этот Катрен Нострадамуса получил славу как предсказание смерти Генриха II, причем сбывшееся еще при жизни Нострадамуса. Однако ни сам Нострадамус, ни его современники не связывают Катрен с этим событием. На протяжении всей истории человечества пыталось изменить свою судьбу. И сегодня в нашей программе мы узнаем, возможно ли изменить судьбу, способны ли нам помочь в этом звезды, гороскопы и другие наши какие-то способности. А может быть, источник всего происходящего с нами находится выше звезд, ведь и они управляемы. Сегодня в гостях программы профессор-каббалист Михаил Айтман. Здравствуйте.
Добрый
день. И я ваша ведущая Елена Фридман. Господин Лайтман, мой первый вопрос связан со сказанным вам на уроке Зоар. В древней книге Мидраш Раба написано: Авраам выходил ночью смотреть на звезды и задавал себе вопрос: нахожусь ли я под их властью, или есть высшая сила, которая выше всех их? В том случае, если я нахожусь под их властью, то мне надо поклоняться им. В том случае, если есть сила, которая выше их, мне надо их для себя ее раскрыть. Так находимся ли мы под властью звезд, или есть какая-то высшая сила, которая всем управляет?
Звезды – это знаки. Так они называются, знаки зодиака. А знаки, они просто сопутствуют каким-то событиям. И вообще изначально люди понимали, что это знаки. Но поскольку эти знаки действительно сопутствуют событиям, то начали постепенно относиться к этим знакам как к нечто самостоятельно существующему, определяющему, управляющему и так далее. И вот в этом проблема. Так же, как и в нашей жизни. Вокруг меня существует огромное количество всевозможных воздействий на меня, источников воздействий на меня, но все они управляемы далее, снаружи, какими-то высшими силами. И если я правильно себя в этом мире ориентирую, то я не обращаю внимания на то, как ко мне относится мир, а я обращаю при этом внимание, как ко мне относится вот тот источник высший. Высшая сила, стоящая за всей вот этой картиной, через которую я получаю воздействие на себя. Положительные, отрицательные, неважно какие. Но, в принципе, это та одна единственная высшая сила, которая желает на меня воздействовать. И избирательно, соответственно, какому-то плану ей известному, так воздействует на меня. А я должен, очевидно, в свою очередь, вместо того, чтобы заниматься разборками с этими людьми, событиями, приключениями всякими, или природными какими-то катаклизмами, или эксцессами, или чем-то, не знаю, что в нашей жизни постоянно возникает и над нами проходит, я не должен устраивать эти разборки с окружающим обществом и с миром вообще. И с собой даже. Изнутри меня, возникающие во мне желания и мысли, я должен обратить все это к высшей силе, которая вызывает во мне изнутри и снаружи меня, в окружении, такие всевозможные процессы. И задаться вопросом, а для чего она все это делает? Mm-hmm. Что она же хочет, постоянно меняя окружающее меня? Что она хочет вообще? Что ей надо от меня? Это высшая сила. Когда я спрашиваю об этом, я спрашиваю, в принципе, о смысле жизни, смысле существования, имеет ли оно какой-то смысл, цель. Существует ли разумное начало? Существует ли процесс, который задан, который ведет меня к какой-то цели, и этот процесс управляем свыше? Необходимо ли мне знать, могу ли я его знать? И что мне это даст? Достигну ли я? Или я скажу так, говорят верующие зачастую, существует Бог, Он знает, что делает, оставь ты все эти дела, дай Ему работать, Он делает все, что надо, а я закрою глаза, буду выполнять какие-то свои маленькие действия. Мне сказали, что он желает, чтобы я делал то-то, то-то, я буду делать. Остальное все это его. Или это достаточно, и этого требует от нас эта высшая сила, и не более того, чтобы мы были маленькими такими примитивными существами. Или она желает нас развить выше. Если бы в нас не существовало запроса на развитие далее, для чего я живу, для чего существую, что происходит вообще, где управление мною и всем миром. Это вот эти вот знаки зодиака или это высшая сила? У меня возникает к этому потребность. Вся моя жизнь, она обязывает меня познакомиться с этой высшей силой. Она заставляет меня просто ее узнать. Она заставляет меня ее раскрыть. Это высшая сила, Творец, он воздействием на меня, специально отрицательным воздействием на меня, вынуждает меня обратить на него внимание.
Но,
Поэтому нам надо подняться выше знаков удачи этих, знаков зодиака, всевозможных примет, всевозможных событий нашей жизни всего того, что возникает во мне. То есть вообще все, что я воспринимаю изнутри себя и снаружи, не принимать это всерьез. Принимать это только как демонстрацию отношения высшей силы ко мне. А как, почему, для чего, зачем, не знаю. Может быть, как родители, которые наказывают детей для того, чтобы они правильно, в конце концов, начали себя вести. Он поэтому делает мне не совсем приятные вещи. А может быть, хорошие вещи он делает для того, чтобы я относился или к нему по-другому, или к этим
вещам.
Может быть, не стоит мне. Может, он специально меня заигрывает таким образом, чтобы я отказался постигать его и увлекся только наполнением себя каким-то наслаждением и так далее. То есть мне надо понять вообще его замысел, замысел творения, что он хочет от меня.
То есть вы говорите так, какая разница, даже если я буду знать, какие события произойдут в моей жизни?
Да.
Я все равно изменить ничего не смогу.
Никогда. Мы это видим на всех уроках нашей истории.
Угу. Скажите, пожалуйста, а что значит, вы сказали, что знаки в нашем мире, они просто демонстрируют на более нижнем уровне то, что уже случилось наверху?
Не только то, что случилось, и то, что может быть.
И то, что может быть.
Да, и на самом деле сказано, что не ворожите и не гадайте, потому что можно ворожить и гадать, и можно знать будущее, угу. Но ты его предсказать вообще явно полностью не сможешь. Это не просто Нострадамус там или кто-то пишет какие-то вот именно в таких формах. Они не понимают сами четко, о чем они хотят сказать. Есть какие-то предчувствия, но не более того.
Что это за ощущение, вот предчувствие? Предчувствие. Есть такие люди, которые ощущают.
Ну, они ощущают, я бы сказал, что на уровне нашего мира. Очень редко человек без подготовки каббалистической может ощущать высший мир. Практически таких нет. Это единицы. Я встречал там, они уже становятся каббалистами. Только без предварительного вот такого обучения, нормального, как мы знаете. Есть изобретатели-самоучки, которые вот так вот и изобрел. Вот блеск какой-то мысли, дали ему свыше какую-то идею, и он... Вдруг ее через него и эту идею раскрыли в мире. А есть люди, которые работают над этим десятки лет, пока доходят до какого-то серьезного изобретения. Мы говорим о том, до чего мы можем дойти сами, путем систематического изучения, применения законов природы и тех советов, которые нам оставили люди, каббалисты, которые уже прошли этот путь. О том, что произойдет где-то, в ком-то, вдруг, каким-то образом, это нам не интересно, потому что мы этим управлять не можем.
То есть Каббала говорит так: не живи сию минуту, а направь себя на то, где ты себя действительно можешь реализовать, свою вечную часть. И даже люди, которые предсказывают какие-то события раньше других, они все равно остаются на уровне этого мира, этой жизни.
Это несомненно, но кроме того, они останавливают остальных в духовном развитии. Поэтому запрещено. Сказано, не ворожите и не гадайте. Почему? Потому что это останавливает человека.
Вот главный
ты начинаешь цель. Заниматься внешними проявлениями этих звездочек и всех прочих дел, вместо того, чтобы заниматься более высшим. Той силой, которая ими управляет, они являются лишь демонстрацией каких-то событий, не более того. И люди из практики нашли сочетание между тем, что происходит, произойдет, и этими событиями. Это огромная историческая практика, которую мы прошли. Исходя из этого, мы это ощущаем. И это пришло к нам еще с того времени, когда человек был, как сказать, когда он был близок к природе. И тогда он ощущал себя, он мог ощутить эти знаки. Он ощущал связь между ними и тем, что происходит или произойдет. Естественно. Вот как животные ощущают, что через там, несколько суток будет землетрясение. И убегают. Через двое-трое суток будет цунами. И убегают. А человек этого не ощущает. А раньше когда-то человек как животное это ощущал.
Но это этот уровень, который каббалисты говорят, хочешь управлять своей судьбой, поднимись на уровень
конечно.
Судьбы?
Нет, конечно. Не убежать от цунами. Не в этом заключается. Тогда надо обратно в природу, обратно к животному уровню развития дойти. Нет. Нам надо подняться выше этих знаков удачи. Сказано так. Человек обязан подняться выше звезд. Что значит выше звезд? Он должен подняться до уровня, до слияния, до соединения с той силой, которая всем управляет. Он должен стать равным ей.
И тогда он сможет управлять своей судьбой?
Абсолютно. Абсолютно. И вообще, даже весь наш путь развития, от нашего состояния и далее, это путь постепенного развития в нас способности управлять всем мирозданием, подобно Творцу. То есть в той мере, в которой я расту духовно, в той мере я замещаю на этой должности Творца.
Скажите, вы сказали, что, в принципе, вот человеку ощущение ада, это внутреннее состояние человека, потому что кроме внутреннего состояния человека, согласно каббале, ничего не существует.
Да.
И, в принципе, вот это ощущение ада, вот этой ненаполненности, вызывает одним из... причин является отношение, внутреннее отношение человека к окружающим с целью использовать их для себя.
Да. Когда человек... Нет в природе вообще ничего иного, кроме двух свойств.
Да.
Это желание получить себе за счет других, не просто желание получить. Просто желание получить – это животные желания. Поэтому животные, они не хорошие, не плохие. Они выполняют команду природы. В человеке есть желание минимально, нормально существовать как животное. И это нормально. И не считается за то, что он хватает, берет там... Даже в рамках закона, если человек где-то бы... стащил бы кусок для того, чтобы просто насытиться, как животное, то я не думаю, чтобы его бы за это судили.
Да, как правило, его оправдывают.
Потому что это необходимо для поддержания жизни. Это жизненно необходимо. Не свыше животного существования. Все, что свыше животного существования мы хотим приобрести, это уже эгоизм. Причем, почему? Потому что свыше этого... Все, что мы приобретаем, в итоге, прямо или косвенно, это происходит за счет других людей.
Угу.
За счет других людей. То есть мы таким образом используем других. То есть мы таким образом ищем, каким образом быть выше других. Мы таким образом проявляем свою ненависть к другим. Я начинаю ощущать, что чем я выше, тем мне приятней. Или чем другой ниже, тем мне приятнее. То есть я уже думаю о том, как сделать другому хуже, потому что мне от этого косвенно будет лучше. Или даже напрямую. И в этом заключается эгоизм. То есть эгоизм заключается в том, что я желаю другому зла.
Скажите,
мы не чувствуем, насколько мы его используем ежесекундно в нашем мире. Так вот, преобразовать это злое начало в доброе, использовать те же наши свойства, только в пользу других, а не во вред.
То есть использовать эту связь с другими.
Да, да, связь с другими. Потому что эгоизм, он хорош тем, что он нас соединяет вместе. Я смотрю на других, что есть у них, я хочу у них взять, я хочу, чтобы влиять на них, я хочу их подчинить себе. А эгоизм нас связывает вместе. Если бы не эгоизм, мы бы не были связаны вместе. Я бы как животное существовал бы сам по себе, и все. а для других мне дела нет. Эгоизм заставляет нас связываться вместе, поэтому называется злое начало. Это начало, но оно злое, и мне надо его обратить в доброе. Только лишь обратить связь из того, что я со всех хочу получить, подчинить, насытиться, привязать их к себе, наоборот, в то, что я их обслуживаю, я им даю, как дети мои, которым я желаю всего хорошего и только их наполнить. Вот, поэтому без такого злого начала, которое связывает нас между собой, мы не можем развиваться. Поэтому сегодня в мире раскрывается всеобщая взаимосвязь, глобальная взаимосвязь. Злая связь между нами. Поэтому сегодня в мире раскрывается каббала. Потому что мы пришли к такому состоянию, когда начинаем понимать, что мы связаны плохо, и нет у нас выхода, мы обязаны быть связаны хорошо.
Ну, дорогие телезрители, немножко попозже в рамках нашей программы мы узнаем, есть ли какая-то связь между сегодня нашей глобальной взаимосвязью и раскрытием книги Зоар, или это случайность. Я сейчас хочу вас спросить. Вы сказали, что жестокость – это нехорошее свойство, и общество, построенное на жестокости, оно не может существовать. Самое прочное свойство природы вы определили как мягкость.
Милосердие.
Да. И тем не менее, вы говорите о том, что, помогая другим, мы этим ничего не исправим, мы им не поможем. Здесь несколько
противоречия, да,
противоречия.
Я вам объяснил. Я не вижу в этом особого противоречия, потому что что значит помогая другим? Если я кому-то что-то даю, помогаю ли я этим на самом деле ему или нет? В этом проблема. Если я с помощью милосердия милосердствую и отпускаю на свободу какого-нибудь там убийцу, грабителя и так далее, я этим не делаю никакого акта милосердия. Я этим наношу миру, может быть, неисправимый какой-то неисправимый вред. Поэтому надо, я имею в виду всегда глубинную суть проблемы и наших действий. Так что свойство милосердия, оно не по отношению просто вот так вот к людям, ко всем. Это ясно, что нет. Но жестокость нашего мира, она определена вот тем эгоизмом, о котором мы с вами говорили. Свойство милосердия – это не свойство, с помощью которых можно исправить мир. Мир вообще исправляется с помощью средней линии, так называемой. Когда мы сопоставляем всегда две линии, правую и левую. Свойство милосердия и свойство суда. И когда они вместе, могут быть направлены на подобие Творцу. То есть нам надо для того, чтобы правильно поставить любое действие, любое свойство, любую какую-то идею нашу на правильный уровень, на устойчивый фундамент, нам для этого нужны три основы, три ножки у стола. Это минимум, которые могут быть. Больше не важно, но не меньше. Трех. Эти три ножки, они такие. Нам дано свойство отдачи и свойство получения, два свойства. И эти два свойства мы должны правильно применять. Как их правильно применить между собой? Где должно быть милосердие больше, где должно быть больше свойства суда, ограничения? Бить или...
казнить или миловать.
Да, или миловать. Да, нельзя казнить, помиловать. Так вот, что делать? Для этого нам надо обязательно раскрыть Творца. Когда мы эти два свойства между собой соединяем и направляем их на Творца, тогда он дает нам правильный ориентир, он дает нам правильный пример, каким образом в себе мы можем эти два свойства правильно сопоставить. И тогда мы развиваемся. То есть нам необходимы три точки. Эти два ангела, так называемых, две силы, получение и отдача, и они в нас есть. Но самое главное, нам необходимо развитие, раскрытие Творца. И поэтому книга Зоар, вообще вся наука Каббала, она дается нам только для того, чтобы мы раскрыли Творца. Но он раскрывается человеку только в той мере, в которой человек желает получить с него пример, каким образом реализовать в себе подобие ему.
То есть можно сказать так, что существует определенная цель развития, и все страдания не направляют меня, как мы уже говорили, только к этой цели, поэтому... я должен осознавать, что помогая там другим и не направляя их на цель, Я, в принципе, как бы принимаю обезболивающее лекарство, а болезнь продолжает прогрессировать.
Конечно.
Хорошо.
То есть, если бы вы сказали мне, если бы вы спросили у меня, что нам делать с человечеством, то я бы сказал бы, заставить его работать там 2-3 часа в день для того, чтобы прокормиться, не более того, да? И посадить за все остальные часы за парты. Заниматься своим духовным развитием.
Заниматься своей вечной частью.
Да. Развивать ее, пока мы еще живы в этом мире, для того, чтобы каждый из нас не умирал, а еще до смерти начинал ощущать свое вечное совершенное состояние.
20 век ознаменовал себя рядом судьбоносных событий. В 20 веке было и событие, которое для посвященных не является, на первый взгляд, чем-то из ряда вон выходящих. Открытие книги «Зоар» каждый раз каббалисты говорят нам о том, что связаны с глобальными событиями в истории человечества. Так, в 20 веке, когда Бааль-Сулам раскрывает книгу «Зоар» для нашего поколения, он призывает всех, до кого может докричаться, начать изучать каббалу, предвидя, что промедление грозит катастрофой. На это указывается в книге «Зоар», он предупреждает, однако прислушиваются очень немногие. То, что за этим последовало, известно. Мировая война и 100 миллионов погибших. Рав Лайтман, на первый взгляд, непосвященному человеку не очень понятна связь между раскрытием книги «Зоар» и то, как это влияет, и почему это всегда вызывает всплеск каких-то событий.
Книга «Зоар», она источник высшей силы в нашем мире. Она мостик, через который мы можем перейти из нашего мира в высший мир. Она канал связи, через который мы можем контактировать с Творцом. И нету по силе своей равной этой книге. Это об этом пишут все каббалисты во все века. И мы, когда начали изучать книгу «Зоар» всего лишь несколько месяцев назад, в рамках нашей всеобщей Академии Каббалы по всему миру, я думаю, что немедленно начали ощущать. По крайней мере, я начал получать письма от людей, которых раньше считал я их духовно, в общем-то, мертвыми. Они где-то снаружи существовали, снаружи имеется в виду вокруг нас. И вдруг они начали писать, это такая сила, вдруг что со мной происходит, почему так? Они начали ощущать в себе огромные изменения, ничего не понимая, без всякой предварительной подготовки, еле-еле там слыша заранее какие-то там маленькие зачатки каббалистических там знаний или каббалистического отношения к миру и так далее. Вдруг начали... И вообще мы видим, как тысячи людей, которые с нами сегодня занимаются по книге «Зоар», они проходят очень серьезные состояния, изменения в себе. Это просто книга, которая так нас меняет. Она является проводником высшего света в наш мир. И здесь мы имеем дело с серьезной энергией.
То есть мы говорим об этой книге, она как бы написана, вы говорите, с того уровня, уровня судьбы, с которого мы начали свою программу.
Да.
С уровня той высшей силы, которая управляет всем.
Да.
Поэтому, естественно, что ей все под силу.
Ей все под силу. То есть не самой книги, в самой книге ничего нет, ни в этих страницах, ни в знаках. Мы ее можем отпечатать в Китае, неважно где, и ее может читать и смотреть в нее любой человек в мире. Зависит от человека, который хочет сквозь эту книгу проникнуть в то, о чем она говорит. То есть в тот мир, о котором эта книга говорит. Тогда он начнет видеть в ней многослойное повествование.
Зависит от желания.
Только лишь желанием. Только лишь. Сама книга ничего не делает. В ней нет Гарри Поттера, что входишь внутрь, и вдруг там начинают картинки вокруг тебя играть. Нет. Это зависит только от твоего желания. Твоим желанием ты начинаешь раскрывать связь через эту книгу с высшим миром.
И это и тогда это желание, и вот эта связь начинает постепенно менять человека.
Да.
И что он тогда раскрывает?
Внешнюю сферу, высшее существование, силу, то состояние, в котором мы существуем выше нашего животного. И как вы правильно сказали из Каббалы, что если мы поднимаемся на уровень выше, то есть от неживого к растительному, от растительного к животному, от животного к человеческому, то тогда предыдущий уровень мы перестаем ощущать его как существующий на самом деле в явном виде для нас. Как я срезаю волосы, срезаю ногти. Это растительный уровень по сравнению с животным. Поэтому я не ощущаю боли. Я не ощущаю, что я при этом что-то теряю от своего тела. Понимаете? И вот такое же ощущение возникает у нас, когда мы обретаем высший мир и смотрим на наш сегодняшний мир. Отрежем. Мы остаемся существовать вечно, совершенно, вместе с определяющей все высшей силой.
Человек
Ради этого мы существуем.
Человек раскрывает этот источник всей силы, как вы сказали, встреча с Творцом происходит между людьми, в соединении, в этой связи.
Да.
И этому помогает книга Зор, именно этому исправлению.
Она делает связь между нами и Творцом. Я надеюсь, что этим именно занятием книгой Зор человечество придет к своему избавлению от эгоизма, к решению всех своих сегодняшних проблем.
Спасибо вам большое. Время, к сожалению, подошло к концу. Всего доброго. Всего доброго вам. До свидания.